Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Это «Беседа о вечном». И в нашей студии сегодня настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, протоиерей Николай Малета. Свято-Троицкий собор города Екатеринбурга. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
И с наступающим праздником Победы!
Спаси
Великой
Господи.
Победы!
Спаси Господи! Я всех, тоже и вас, и всех поздравляю с грядущим великим праздником, который действительно многое для нас значит. Я думаю, что на эту тему может
мы
быть
с вами
сегодня
поговорим. Ну, я понимаю, вижу, что сегодня о Великой Отечественной войне говорят все, и я думаю, что в течение целого года очень много самых разных мероприятий с прошлого праздника Победы готовились в нашей стране, и вот они как-то активизируются очень, все вот эти проекты, и вот я заметила, что в нашем обществе какое-то происходит очень такое вот активное восприятие этого праздника, да? Вот третий год уже в нашей стране, начиная там с 2013 года, существует акция «Бессмертный полк». И очень приятно, я вот, например, прихожу в свою школу, вы, наверное, тоже бываете у своих детей, и я думаю, что все школы откликнулись вот на эту акцию «Бессмертного полка». И просто проходишь по школе, видишь, как красиво. И дети, они просто видят эти фотографии, эти письма, эти какие-то георгиевские ленточки. То есть это все очень сильно ощущается. То есть какой-то такой подъем в обществе существует. Вот я, может быть, об этом и хотела поговорить сегодня с вами.
Да, это безусловно так.
Потому что не заметить это невозможно.
Да, и дети у меня вот младшего такого, 4-й и 2-й класс, двое, и стихи готовили, рассказывали о войне, где-то искали. И вот прадедушки, это уже прадедушки, получается, которые воевали, вот тоже вот именно участие в этом плане. Вчера вот сын, 2-й класс, приходит нарисованный от руки медаль за отвагу. Вот у них, оказывается, в классе там всем раздали задание домашнее узнать историю какого-нибудь ордена, военного, медали. И вот нужно было где-то там с интернета, конечно, изображение, но и самому нарисовать, сколько там все прочитать. Там за годы Великой Отечественной войны там около 4 миллионов человек получили вот эту медаль за отвагу, которую получали. И меня спрашивают: а ты, папа, видел эту медаль в действительности? Говорю, видеть-то видел, и у ветеранов. Но, а я даже дотронулся рукой, в нас в классе принесли в класс, и вот это такое, с таким восторгом, с таким каким-то, конечно, понятно, что это уже 70 лет прошло, и насколько это, ну, где-то вот это даже... Я думаю, что на генетическом уровне память о тех событиях, она живет и в нас, внуках, и в наших детях, правнуках, живет память о тех страшных событиях, которые и по сегодняшний день, слава Богу, что есть, чувствуется не просто какой-то такой в обществе подъем по случаю там юбилейного такого
очередного
торжества,
да, какого-то
очередного. Многие понимают, что, вероятно, следующий юбилей, на следующем юбилейном торжестве будут участвовать уже единицы. Потом еще один юбилейный какой-нибудь праздник по случаю Дня Победы. Там уже, наверное, одни сыны полка будут участвовать, потому что понятно, что даже в 15 лет, если человек начинал, это 85 лет, это преклонный возраст. Поэтому
да,
вот будем где-то вспоминать, как вот ту Отечественную войну 18-го года, которая уже где-то там...
Первую мировую.
Да, Первую мировую, уже свидетелей практически, там действительно единицы, кому за 100, которые помнят. Поэтому на самом деле это важный момент, и важный момент вот такого патриотического подъема, несмотря ни на что, потому что годы перестройки, советский период, конечно, была идеология внутренняя, а вот постсоветское время, вот эти ломки в сознании, в отношении к жизни и так далее, вот такие события, они являются таким хорошим поводом для того, чтобы вспомнить, кто мы и что может быть с нами в любой момент.
Да. Ну вот сейчас мы же заметили все екатеринбуржцы, что над городом летают самолеты, да? Вот буквально каждый день, то есть вот я ехала когда на работу, вчера ехала на работу, самолеты летели просто, практически над крышами домов. И такой грохот, сегодня это выше было намного. Все сразу выскакивают, и, вы знаете, все-таки такое двойственное очень чувство. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что да, это мы готовимся к празднику Победы, а с другой стороны, ты чувствуешь, а если вот это все как бы переложить на военную такую ситуацию, то становится, конечно, очень жутко.
Да, безусловно. Я вчера с кем-то там общался, и тоже пока первые мысли, вот эта мощь оборонительная нашей страны, вот такая сразу какой-то подъем, гордость такая,
гордость.
Что мы под хорошим прикрытием, покров действует. А многие, к сожалению, даже несколько человек вчера, вспомню, говорит, сразу всплывают в сознании, в памяти кадры, которые там смотришь где-то по телевидению, даже не столько военная хроника, Великой Отечественной, Второй мировой, но и хроника нашего времени.
Да.
Поэтому, наверное, самое важное, что, мне кажется, о чем нужно и сегодня тоже говорить, и нам, верующим людям, о духовной составляющей, о духовной мощи, потому что самолеты, конечно, летают, но патриотический дух, он поднимается, но кто насколько сегодня готов, воспитанный в каком-то эгоизме, в плане такого духа потребления, недавно, в прошлое воскресенье, была как раз неделя расслабленного. И везде в храмах, и я в том числе говорил о том, что если кто мы, посмотреть на себя, посмотреть, как жили люди 70 лет назад и более, участники этих страшных военных событий, что ими двигало и на что они были способны, способны мы ли сегодня встать так на защиту Родины, Отечества. И иногда терзают смутные сомнения.
Нет, об этом, конечно, думаешь. Просто мы недавно тоже с батюшкой вспоминали, с отцом Алексеем Долгоруковым о том, что какая была тогда ситуация. Пришла повестка, тебе 18 лет, будь добр, собрался и пошел. То есть ведь люди действительно не хотели воевать. А кто хочет воевать? Мы хотим, мы тоже этого не хотим. Но просто нужно было, и поэтому ты идешь. А сколько было в эту войну предателей? Тот или иной фильм. Сейчас очень многие смотрят телевизор, просто даже те, кто и из православных людей, кто и, может быть, и не любит телевизор смотреть по сути своей, но показывает очень много интересного. И эти документальные фильмы про войну, и фильмы художественные есть хорошие. Мы же это понимаем, что и в то время было много предателей. То есть такое соотношение, хотя такой подъем, он и тогда в обществе был очень сильный, и строй не любили, еще раз можно об этом вспомнить.
Это безусловно.
Потому что это 37-е годы, вспоминайте, что это вообще было.
Да.
Опять мы по фильмам, опять же, и по книгам узнаем, что с одной стороны понимали, что Сталин – это генералиссимус и уважаемый человек, но ведь сколько родственников погибло. Ведь люди очень-очень такая раздвоенность была в голове.
Высший командный состав к началу войны был истреблен практически поголовно. Поэтому, конечно, много-много чего, но поразительно, ведь получается, мы смотрим, какие-то знаем фронтовые сводки, сколько там побед одержано, сколько там взято в плен, каких орудий там истреблено и так далее. Но за этим, вот все за внешней стороной, ведь происходила вот эта, не знаю, война, духовная брань, внутренняя брань.
Я именно
брань.
Об этом, батюшка, сейчас и думаю.
Да, поэтому вот что происходило с людьми? Сколько свидетельств о том, что люди вот на вот этих фронтовых дорогах под бомбежками становились верующими. Поэтому мы много сейчас задаемся часто вопросом, вот это излюбленный такой аргумент атеистический, Бога нет, потому что в мире много страданий, несправедливости и так далее. Вот как Бог мог попустить вот такое страдание, такое испытание? Если вспомнить ту же блокаду, когда вот идет человек по улице, как тень, падает через час, если в зимнее время окоченел уже его, как не знаю, бревна какие-то грузят куда-то на санки, увозят, сваливают куда-то. И страшно, что творилось. Но многие люди действительно и предательство были, и теряли человеческий облик, потому что голод это страшно, там уже в сознании творится такое, что человек не подвластен своим действиям, там известно, ганнибалистические вот какие-то вещи и тому подобное. Конечно, образ войны, даже самой священной и благородной, безобразен и жуткий совершенно. А вот это свидетельство еще о том, что на самом деле человек, что из себя представляет по своей сути. Вот это тоже был, мне кажется, такой серьезный момент истины, кто есть человек. А в 19 веке, в основном, там, к началу 20 века, человек у нас в России стал терять, в основном, интеллигенция, высшие слои общества, терять веру. Если бы не потеряли веру, не произошла бы революция. Не произошло бы то, что тысячи, миллионы людей, верующих, были уничтожены. Почти все храмы к началу войны, скажем, то есть свидетельств там, в Киеве оставался один храм действующий. На воле оставалось из всей Русской Православной Церкви несколько епископов. И когда вот в 43-м году, когда вот эта знаменитая встреча Сталина с тремя видными митрополитами нашей Русской Православной Церкви, три местоблюстителя, митрополит Сергий Старгородский, да, митрополит Николай Ярушевич, Алексей Симанский, будущий патриарх, на встрече с Сталином говорили о том, что нужно что-то делать, открывать храмы. И встал вопрос, многие, может, знают, а многие не знают, в связи с чем эта вообще встреча произошла, почему произошел такой перелом.
Почему-то вдруг Сталин обратился к церкви.
Вдруг.
Когда были гонения на церковь.
Да, некоторые говорят, что произошло какое-то в нем изменение, там, не знаю, чуть ли не покаяние там и так далее. Может быть, в какой-то степени, но в основном должен был приехать в Москву архиепископ Кентерберийский. Это англиканская церковь. Это шли все эти переговоры на предмет открытия второго фронта. Вот Америка, Англия, наши союзники. И должен был приехать. А именно с какой? Что в религиозном плане в Советском Союзе творится?
Это во время войны.
Это во время войны.
Должен был он.
Да,
его ждали,
да,
как
да,
будто
да,
в те годы.
Да. Как раз в 43-м году mm-hmm. его и ждали.
Mm-hmm.
И Сталин собрал, кто должен встречать. То есть должен глава церкви. А кто такой был глава церкви? Это местоблюститель, который почти 20 лет, с 25-го года, со смерти патриарха Тихона, у нас патриарха не было.
А что был, такое вот местоблюститель?
А кто такой местоблюститель?
Вот всегда это тоже
это местоблюститель.
Интересно.
Это по канонам церковным, это первый иерарх церкви, который исполняет обязанности до законного избрания патриарха. Предстоятеля церкви, патриарха, да. Это там 2 месяца, там, ну, какое-то время, 40 дней прошло, там созывается архиерейский собор, и избирают, представляете, как у нас было со смертью там следующего патриарха, патриарха Алексия I, те же патриарха Пимена, вот 25 лет как раз недавно было, 2 мая, со дня блаженной кончины патриарха Пимена, патриарха Алексия. Вот избрание было в скором времени. А здесь почти 20 лет. Не 20 дней, а 20 лет. Что это такое? Что это за отношение к церкви? Значит, нужно, а для того, Сталин спрашивает, а надо как-то, нам нужен патриарх. А его избрать могут епископы, а епископа практически нету. Он спрашивает, а где они? Патриарх, местоблюститель, митрополит Сергий, говорит,
Люсь,
вам лучше знать, где находятся. Надо созвать. Подключили авиацию, которая вот сегодня летала, подключили авиацию со всех Соловков, ГУЛАГов и прочих мест нахождения наших архиереев. Быстренько свезли епископов, собрали собор, избрали патриарха для того, чтобы встретить.
Ничего себе.
И в планах, то есть это факты, исторические факты. Поэтому здесь много чего. Безусловно,
просто
многие становились
верующими.
В каком
они состоянии были, эти епископы, которые сидели в лагерях, и их тут же пригласили,
да, это
в Москву,
ну,
на,
конечно,
этот собор.
Их немножко,
это
там
тени просто какие-то.
Немножко их привели в какой-то такой
божеский
вид. Да, да, немножко чего-то.
Да,
а
да.
Кто там сидел? Вот недавно канонизировали великого святителя Луку Воина Ясинецкого. Он же сидел в то время в лагерях. Он писал Калинину письмо, чтобы ему прервать ссылку на время войны, потому что он говорит, я хирург, я доктор, я нужен. Я готов, говорит, после окончания этой войны продолжить ссылку понести. Вот представляете, за что? Вот какой человек, какой веры, какая сила духа была упрятана где-то. Его действительно прервали ссылку, и он был заведующим всеми там нашими госпиталями там в Красноярске и так далее, ему кафедру даже дали, он мог служить и так далее, он стал читать лекции и так далее. Это святой, который совершал чудеса, он в ссылке перочинным ножиком глаукому удалял, на глаза делал операцию там каких-то вот этих забытых всеми и вся вот селение. Это поразительно. И он в ссылке написал вот свой знаменитый труд, по которому до сих пор лечат, очерки гнойной хирургии. Представляете, интересно, архиепископ в ссылке пишет труд научный, и за это получает сталинскую премию.
Да.
В ссылке. Вот, я к тому, вот это, что это наша жизнь. Это наша жизнь, это реалии той войны, да, о чем вы говорили, затронули, что были и предательства, были и власовцы, как угодно к ним можно относиться, но к той же советской власти было неоднозначное отношение и многих людей. Поэтому, невзирая ни на что, вот народ, почему? Ведь Русская Православная Церковь была страшно гонимой вот этой властью. Что делает митрополит Сергий? Первым он обратился к народу с обращением, что вот на подступах уже переступил черту, границу, страшный враг. Поэтому, братья и сестры,
соберем. И дарование победы.
Да.
Отслужил сразу в начале
безусловно,
войны молебен.
Безусловно.
Был отслужен.
Тут же Сталин. Братья и сестры, к вам обращаюсь я.
Да, во время войны.
Им же голосом и им же гонимой церкви обращается.
Стали
потому
мы
что,
братьями и сестрами.
Да, товарищи коммунисты, здесь не пойду. А вот братья и сестры, все равно вот этот дух, он, безусловно, был. И поэтому, вот, конечно, страшно, все страшно, но мне кажется, что ведь мы, если верующие люди, то мы должны прекрасно понимать и осознавать, что без воли Божией ничего не бывает. Господь попустил, конечно. Я сегодня вспоминал, мы вспоминали эти, даже как относиться к светской поэзии, литературе, песням. Я вспомнил даже, говорю, случайно услышал по радио, кажется, Николая Расторгуева песню, в которой там поет о любви, о земном таком чувстве. Но он, там есть слова: «Все зависит от Бога и немножко от нас». Безусловно, от нас, от нашего состояния. И мы, живя, вот как-то, не знаю, промысл Божий, призываем к тому, чтобы нам было благо. Может быть, с точки зрения земной жизни, может, это и плохо. А с точки зрения вечности, многие вещи, они действительно могут быть осознаваемы и понимаемы как-то до конца, не до конца, но хоть какой-то дать ответ на смысл и цель вот каких-то вот этих страшных явлений. Это вот такое хирургическое вмешательство, потому что мы, что называется, вероятно, строители светлого будущего коммунизма заигрались вот и довели до того, что практически наше общество, наша страна практически без церкви, без веры в Бога обездушенной становилась. А если души нет, то что получается? Это труп. Это то, о чем Господь говорил, когда один юноша просил: «Господи, можно я пойду с тобой, но прежде позволь мне идти погребти отца моего?» Господь сказал: «Предоставь мертвецам погребать своих мертвецов». То есть вот есть, ну понятно, что мертвецы мертвецам, это речь идет о разных мертвецах. Предостав духовным мертвецам погребать своих вот и уже и физически покойных мертвецов. Поэтому, чтобы не превратиться совсем в эту мертвечину, Господь попускает. Возможно, и вот это и перестройка, и вот это все дробление, разделение, это тоже определенный этап, наверное. Вот сейчас, я думаю, что наши народы, славянские народы, вот Малая Русь, Белая, Великая Русь и все остальные, в Казахстане очень много, я как-то смотрел новости, в конце там программы «Время», дети рассказывают о своих прадедушках, тоже есть,
да,
много.
Конечно, так это
там
сейчас
казаки,
это
там и таджики, узбеки, все люди, все участвовали. И мне кажется, что сейчас у нас такое вот состояние, как было около 700 лет назад, вот когда жил преподобный Сергий, вот удельное княжество. Но я думаю, что мы все-таки поймем. Пытались СНГ создать, какие-то евразийские союзы, БРИКСы, и так идет где-то попытка что-то. Но вот на таком, мне кажется, не знаю, на духовном основании созидать это надежнее, прочнее всего, потому что какие-то внешние союзы, они сегодня, есть какая-то необходимость преодолеть какой-то кризис экономический, там, политический, составляются. А вот духовное родство, оно здесь не только на земле здесь играет важную роль, оно уходит в вечность с нами, это божественный закон. Поэтому мне кажется, что преодолеем и вот это, и разруха, и вот эта гражданская война и на Украине прекратится со временем, но нужно верить, нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки.
Хотела вот вас вот о чем спросить еще. Вот я думаю, что как раз вот, как говорят, наш формат, я думаю, что может позволить. Вот прошел фильм о президенте нашей страны, вот как вы его восприняли?
К сожалению.
Вы его не видели?
Не видел,
еще, да?
Слышал о нем.
Ну, посмотрите, наверное.
Так, мне уже говорили и рекомендовали настоятельно посмотреть.
Посмотреть этот фильм.
Я слышал разные отзывы. Вот, говорят, начало было хорошо, все прекрасно, а потом к концу уже немножко перебор какой-то. Потому что, наверное, часа два.
Два с половиной часа, говорят, он идет.
И все в таких хороших тонах. Ну, понятно, что это какой формат и так далее. Безусловно, я убежден, уверен, это не какое-то там чего, не знаю, с какими-то целями и смыслами, что на самом деле нынешний наш президент, глава государства Владимир Владимирович Путин, Это в очередной раз я убеждаю, что есть промысел Божий. Есть промысел Божий. Потому что на самом деле вот какие-то вещи, которые происходят, нам кажется, что ну, это случайно. Как бы там ни относились к бывшему президенту, который премьер-министр, у каждого свой характер, свои особенности, свой подход, свои таланты и так далее. Но самый, мне кажется, оптимальный, идеальный вариант в настоящее время, конечно, верующие люди могут сказать, ну, о чем вы говорите, идеальный вариант – это православный царь. Православный царь только в том случае будет идеальным вариантом, когда будут идеальные подданные православные. Если нам сейчас дать царя православного, то мы его завтра же снова расстреляем. Поэтому всему свое время и образ власти, всякая власть от Бога. И мне кажется, что это действительно то, что делает нынешний президент для страны, для государства. Это действительно восхищает. И я искренне и прошу у Бога помощи, потому что на самом деле тяжелое испытание, тяжелое испытание.
Говорим, завтра такой великий праздник, День Победы, Великой Победы. Мы понимаем, как бы, что духовный смысл этой войны заключался как раз в том, чтобы люди приходили к вере путем вот таких страданий, скорбей, лишений. Вот. Но разговоры все-таки о Третьей мировой войне, они как-то вот где-то, как-то они просачиваются. То есть кто-то их, кто-то вот, может быть, даже из батюшек каких-то пытается ну, в наши умы внедрить эти мысли о Третьей мировой войне. Вот что вы думаете?
Я думаю, что Третья мировая война обязательно будет. Это непременно. Это даже... Видите, если мы пошли уже считать, первая, вторая... Видите,
мир... Должна быть третья, да?
Должна быть третья, может быть и четвертая, и пятая, и десятая. Один бог весть, сколько было этих великих мировых войн. Александр Македонский там и прочие, прочие завоеватели, властители, властелины мира и судеб мировых. Эти были мировые, а они будут, понимаете? Когда Господь говорит, как услышите о каких-то нестроениях, войнах и так далее, не смущайтесь, не соблазняйтесь, надлежит этому быть. Но это еще не конец, это начало болезней. И вот эти все мировые войны, это так маленькие такие, скажем, не знаю.
Катаклизмы.
Да, такие. Да. Какие-то проявления того, к чему все-таки мир придет. Когда мир, видите, в любом случае мы говорим часто о духовном возрождении, храмы открываются, люди становятся верующими. Но это все относительно. Перед революцией и накануне там Первой мировой войны у нас были все крещенные и все под роспись и исповедовались, причащались. Ну, что за этим стояло? Форма была, дух отсутствовал.
Фарисейство.
Абсолютное. Часто лицемерие, вот такое показное, часто чисто формальное, такое обрядовое, внешнее совершенно. Вот покрасить яйца на Пасху, еще чего-то, вот и все, все. Ничего не было. Поэтому на сегодняшний день тоже мы видим, сколько людей.
Тоже мы видим.
Вот недавно статистика какая-то, вот. По городу. Сколько тысяч народа в нашем полуторамиллионном городе было на пасхальном богослужении. Погода была хорошая, все было прекрасно. Далеко не 80% как крещенных и себя считающих православными. Далеко. Пару процентов. Вот это показатель. Поэтому на самом деле, вот что мы из себя представляем, вот сейчас идет, да, какие-то хорошие процессы, но на самом деле мы знаем, что ход истории, это читайте Священное Писание, там есть еще и книга Апокалипсис, что придя на землю, Господь обрящет ли веру и любовь оскудеет между людьми. Вы мне скажите, что вот самое надежное оружие против всех этих катаклизмов, противоатомных бомб. Это любовь. Ведь мы можем чисто по-человечески любить друг друга. Где-то еще что-то теплится. Вот политики чего-то там преследуют свои цели, скважины там, газопроводы и так далее, какие-то там баррели эти меряют, там курс доллара, евро, рубля и так далее. Это все где-то так. Но люди еще где-то сохраняют какое-то, не знаю, человеческое отношение.
Простые американцы,
на Украине, там есть горлопанят, там уничтожают там всех русских, там журналистов, там еще чего-то, там русские такие. Общаясь с людьми, действительно, это еще сохраняется, где-то сохраняется, но надолго ли его хватит? Поэтому, может быть, дойдем до такого-то ожесточения, что что-то вспыхнет не локального характера где-то там на Украине или там. Смотрите, вот мы как-то, по-моему, и в этой студии говорили, ведь идет наступление. Вот Сербию бомбили на Пасху, там больше десятка лет назад, на Пасху, православной стороны, с Грузией что сделали, с Украиной и так далее. Вот Сирия, Антиохийская и Александрийская церкви, в Египте что творится, вот на православие идет наступление, то, что есть истина. И здесь уже не вскрывается. Даже там, помню, лет 20 назад, наверное, один наш иерарх церковный общался с американскими конгрессменами, которые заявили, вот Союз рухнул, когда после падения, развала Союза, вот у нас, и они откровенно ему, служил где-то в тех пределах зарубежных, откровенно говорили, что у нас сейчас враг номер один, который мешает нам построить такое общество, которое угодно нам, и как мы его видим, это православная церковь. Русская православная церковь самая сильная, поэтому ее тоже нужно сталкивать, чего угодно, компрометировать и так далее. Но опять же я повторю, что есть промысл Божий. Я помню, ничего плохого, тем более о покойном блаженнейшем митрополите Владимире. Это действительно гениальный святой человек, подвижник. Но я помню, я учился в семинарии, когда вот скончался патриарх, святейший патриарх Пимен, и избирали нового патриарха в 90-м году. И мы, как студенты Московской духовной семинарии, а все происходило в стенах Троицерковной лавры, в трапезном храме, мы, конечно, там были. Последний тур вышли два претендента, уже оба покойных, Царство Небесное, Святейший Патриарх Алексей и митрополит Владимир. Мы переживали за Владимира, потому что мы, естественно, кто там был, болельщики, школа, потому что он был ректором, Владимир был ректором нашей семинарии, Алексей – питерская школа, питерская, московская школа, вот так. И мы за него переживали. И было немножко так разочарование, когда избрали святейшего патриарха Алексия. И спустя какое-то время, годы, и тем более сейчас, посмотрел, что действительно те таланты, которые обладал святейший патриарх покойный Алексий, вот в те тяжелые, страшные годы, это был самый идеальный Алексей вариант.
Алексей II,
да, для Русской Православной Церкви. На сегодняшний день идеальный патриарх для Русской Православной Церкви – это святейший патриарх Кирилл. Сейчас нужно немножко другое давать и действовать, то, чем обладает наш святейший патриарх Кирилл. Митрополит блаженнейший Владимир, он для Украины сделал все и сохранил вот то время. Вот Господь, изволися, как говорят на соборе, Духу Святому прежде всего и нам, говорят архипастыри. Поэтому Дух Святой изволил, и люди, иерархи церкви, избрали того, кого судил промысл Божий для пользы церкви. Поэтому и на сегодняшний день мы сегодня и патриархов, и президентов вспомнили, все повспоминали. Очень все неоднозначно, очень сложно, но верующий человек принимает, волос с головы не падает без воли Божией, тем более вот такие какие-то события, которые происходят. Но нам нужно тоже прилагать усилия. Не просто пассивно наблюдателями смотреть, а и без нас там решат.
говорили с вами, что как сейчас от каждого христианина зависит очень много, от каждого, от его молитвы, от его благочестивой жизни. И это не какие-то слова, а это все нужно делать, вот, ну вот просто ежеминутно, ежечасно вот, работать. И
президент, президент свое дело делает, священник патриарх свое, и иерархи церковные свое, священник миряне. Каждый свое, каждый на своем месте. Понимаете, вот смотришь, в любом случае, что такое церковь? Это богочеловеческий организм. Это организм, это не машина, это живой организм, в котором есть и больные зубы, и циррозы печени, и язвы желудка, и все есть
это
в человеческом плане.
Организм.
Это больной организм.
Церковь.
Безусловно. И мы иногда сокрушаемся, вот, вот там в церкви происходит что-то какое-то, но она свята. Мы веруем во единую святую и соборную апостольскую церковь. Святая церковь, потому что это тело Христово, глава которой Христос. И вот святость – это Христова святость. И каждый из нас должен понимать, что каждый должен делать свои, вот у каждого, у каждой клеточки свои функции, свои задачи, как в государстве. Там более так, там земные преследуются цели, это какой-то вот такой организм, который должен, какой-то механизм, который делает свое дело, как в войну. Делал каждый свое дело, каждый свое дело. И от каждого вот эта цепочка такая, организм, военачальники там дальше, командиры пониже, ниже, рядовые, это связисты, это там, нет связи, уже плохо. Заводы, которые были перевезены к нам сюда на Урал, сотни, тысячи заводов, и женщины, и подростки там в голодных обморочных состояниях ремонтировали, новые производили танки и так далее, где-то там дальше самолеты и так далее. Все, все работало вот воедино, как в любом организме, даже взять семью, муж свои функции выполняет, жена, свои дети, свои, каждый свое, и тогда будет нормально, живой, живой организм. А если каждый про себя, будет лебедь, щука и рак. Поэтому вот единство, вот это единство, сплоченность, которая вот, вот враг был действительно страшным. Но 70 лет назад, благодаря вот этому единению, вот этому порыву жертвенной любви, ведь как в Священном Писании сказано, нет больше той любви, кто жизнь свою отдаст за друзей своих. Отдавали жизни за друзей, и не за друзей, за знаемых и незнаемых.
Разные национальности,
абсолютно,
посмотрите. Ведь
абсолютно.
Кто там только не был. И да, украинцы. Люди. Вот недавно в фильме, кстати, прозвучал один парень молодой, говорит, в военном фильме. Он говорит, Господи, ну, надеемся, что больше такой войны у нас не повторится. Это нужно быть сумасшедшим. Это украинец произносил. Совершенно сумасшедшим человеком, чтобы еще раз вот это все пережить. То есть то, что мы, за что мы боремся, да, за то, что мы жизни своей отдаем, и люди прекрасно это понимали.
Да, да, это тема серьезная, глубокая, обширная. Ее охватить так за один урок
наш, приходите.
Совершенно невозможно. Но Господь нам дает пока возможность жить, молиться, спасаться. Поэтому будем прилагать все усилия, все наши, у кого какие таланты, используем во благо нашей церкви, нашего Отечества, чтобы Господь продлил и нам жизнь, чтобы мы дожили до того момента в мире благополучия, когда не правнуки будут говорить, про дедушках, победителях в этой страшной войне, но в великой победе участникам, которых являлись, но и праправнуки, наши уже внуки, праправнуки будут помнить с благодарностью Богу за все хорошее и с покаянием за то, что мы не смогли сделать, а многое мы могли сделать, но по лени, не ради, не делали. Вот, что называется, вот каяться в том, что не сделали, благодарить Бога за то, что получилось, и жить с Божьей помощью дальше. Потому что на самом деле мы должны понимать, одно все. Вот человечество поразительно, вот прогресс, цивилизация, люди становятся грамотными, умными, образованными. Но история продолжается. Как воевали 1000 лет назад, так воюют и сегодня. 2000 назад, так будут воевать и если даст Бог жизни этому миру, и через 1000 лет. Потому что природа человеческая находится вот в этой войне. Природа человеческая, искаженная грехом, больная. Вот откуда все происходит. Господь говорит, не то оскверняй, что исходит из уст. Вернее, в уста, а то, что из сердца исходит, вражды, ненависть и так далее. Вот откуда, вот наше сердце, вот это поле брани, как говорил наш великий писатель Федор Михайлович, что Бог с дьяволом борется в каждом человеке, поле брани – это сердца человеческие. И вот когда мы победим вот на этом поле сражения, тогда не будет войны вокруг. Не будут воевать на семейном уровне, на общественном, на межгосударственном и так далее. Вот я желаю прежде всего, вот празднуя, даст Бог, доживем до завтра, будем все участвовать в этих торжествах 70-летия Великой Победы, постараемся одержать победу в сражении с самим собой, с грехом в сердце своем, тогда Господь дарует мир и всему миру.
Батюшка, с праздником Великой Победы всех наших радиослушателей, всех тех ветеранов, которые помогли нам сегодня вот встречать этот прекрасный, с одной стороны, праздник, и что мы живем, и что Господь нам все-таки дает возможность жить. Я тоже вас поздравляю.
Я взаимно и вас, и всех, кто нас слышит и не слышит, поздравляю с этим великим юбилеем, великой славной победы. Я надеюсь, что Господь, видя нашу благодарность, наше усердие, поможет и отвратит свой праведный гнев на недвижимый и сохранит нас в мире и благополучии еще многие годы.
Христос воскресит,
воистину воскресит, Николай. Храни Господь.
Уважаемые слушатели, протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга, был участником нашей сегодняшней программы. Мы продолжаем наши передачи.